Это пикудей, касающийся строительства мешкана. Слово пикудей, как выяснилось, каким-то однозначным образом переводить смысла большого нет, потому что обсуждается лексика. То есть, к чему, что это слово означает фактически. Есть расхождение, стих в начале нашей недельной главы, это пикудей мешкана, работа свидетельства под началом Исумора. И по этому поводу Раши высказывается, понимая пикудей вроде как исчисление, в смысле счет, подсчет пожертвований. В этом разделе перечислены все веса пожертвований на мешкан. А работу левитов понимая как назначение. Назначение, касающееся переноски мешкана, разборки всяких работ, касающихся мешкана. О которых рассказывается сам Раши, комментирует в главе Носы, существенно дальше, там в Бамидбар, ну, не важно. Во всяком случае, пока что не слишком важно. И мы обнаруживаем, что на самом деле, помимо Раши, разумеется, есть множество комментаторов. Вот комментаторы высказывают два типа мнений. С точки зрения одного, пикудей амишкан в начале нашего стиха, относится на самом деле не к пожертвованиям, не к подсчету пожертвований дальше, а относится к предыдущей недельной главе. И означает это в данном случае назначение. Назначение, должность вот такого рода смысл имеет. И общий смысл данного отрывка, данного стиха, в совокупности его, означает, что те предметы мешкана, об изготовлении которых говорилось в предыдущей главе, подробнейшим образом, они, мол, начисляются в качестве обязанности, они вверяются в качестве обязанности колену Леви под управлением и то под началом Итомора, который будет заведовать этими работами. Другие комментаторы высказывают иное мнение. Это пикудей амишкан относится дальше к пожертвованным материалам. И смысл стиха в таком ключе, с точки зрения этих комментаторов, то есть конец стиха как привязывается к такому началу, в том, что Итамару и его подчиненными левитами, его подчиненным левитам, было поручено вот это исчисление. То есть, они были назначены такой счетной комиссией по поводу пожертвований на мешкан. Ознакомясь с Рашей, мы обнаруживаем с вами странную штуку. Получается, что у него в комментарии вот эти вот объяснения, происходит сбой, короче говоря. У него половина комментария одним образом, вторая половина другим образом. То есть, в первом случае Раши понимает так, как вот вторая версия комментария, второе мнение, понимает пикудей как веса пожертвованных материалов. А в Б он объясняет работу левитов как работу, порученную евреям в пустыне, вот, разбирать, собирать, переносить мешкан, то есть наподобие завершения, наподобие связки, ту избирает идею, которая находится в связке с другим объяснением пикудей в первом варианте объяснения. Попробовали ответить так, что Раши, вероятно, под работой левитов в мешкане подразумевает работу с теми, относит это к перечислениям, которые будут прозвучат в нашей главе существенно дальше, то есть порядок главы пожертвования на мешкан, сколько их было, изготовление одежды священства, а там дальше будет говориться о том, что вот, мол, евреи, они принесли Моше Рабейну, все детали мешкана, будет еще одно перечисление. Так вот, мол, пикудей амишкан в начале главы имеет в виду и пожертвования, и вот эти вот, и спецификацию составляющих мешкан предметов. И Раши как бы объединяет, вот таким вот образом объединяет одно с другим, то есть Пикуда и Мишкан понимает как и то, и другое, и разговор о пожертвованиях, и разговор о наличии предметов. А дальше говорит, что вот и работа левитов была вверена им переносить те детали Мишкана, которые там дальше в главе, в достаточно отдаленной перспективе будут обсуждаться. Ну и, собственно, ну вот, вот, таки, вот такая связка. Вроде все ничего, но возникает вопрос, а такое объяснение представляется достаточно натянутым. Потому что для того, чтобы так объяснить Раши, ему почему-то необходимо, Раши необходимо полагать, что Пикуда и Мишкан включают в себя два значения. Два значения довольно далеких друг от друга, надо сказать. То есть, что оно имеет в виду и пожертвование на Мишкан, и то перечисление, которое там дальше в главе будет происходить, предметов, составляющих Мишкан. И это тем более непонятно, тем более вызывает вопрос. Если учесть, что вот эти два сюжета, они разделены между собой одеждами священства, разговором об одеждах священства, ну, тогда уж совсем как-то никуда. Раши сразу получается, что Раши полагает, что Пикуда и Мишкан отсылают нас, обозначают, указывают на два сюжета, которые разделены друг с другом, находятся на определенной дистанции, даже не подряд следуют, и принципиально различны. И помимо того, ну, гораздо более естественным и гораздо более напрашивающимся с точки зрения простого смысла, на первый взгляд, представляется нам то объяснение, которое мы выше предложили, которое мы выше, вернее, привели, это не мы его предложили. То есть, у нас фактически было приведено выше два варианта объяснения. В одном Пикудой рассматривался как назначение, в другом Пикудой рассматривался как исчисление. Ну так, если Раши избирает вариант исчисления, то что ему мешает и, ну, естественно, предположить, что работа левитов под руководством Итамара – это работа с этими исчислениями. А исчисление что? Самое простое – это то, что вот, следующий сюжет. Продолжение развития главы. То есть, перечисление количеств пожертвованных материалов. То есть, Раши следовало пойти тем путем, на первый взгляд, который был предложен в качестве варианта объяснения выше, одного из двух вариантов. И что его заставляет отказаться от такого напрашивающегося хода, это пока не вполне понятно. То есть, можно увязать эти вещи, но возникают вопросики. В Ликут и Сихе, страница 274, пункт Гимел. Нойсов Эйвдер Шайла Бесиум Лошен Раши. В дополнение к вопросу в завершении первого Дибра Масхеля в Раши, в Нимну Кол Килов и Холови Десей и посчитаны все сосуды, вся утварь по всей работе и ее, наверное, так. То есть, что за вопрос имеется в виду, если я правильно понимаю, вопрос по поводу того, как это Раши к словам Пикуда и Мишкан привязывает не только пожертвования, следующие сразу за данным стихом, а также и перечисление предметов, составляющих Мишкан, туда уже сильно дальше в текст главы, уже за одеяние священства. Так вот, в дополнение к этому вопросу, Дафмен и Фарштейн от Холы с Лошен Раши, надо понять также и начало объяснения Раши. Бепарше зо нимну кол мишкелей нидвеса мишкан лакесов велазогов веланхейшес. В этом разделе перечисляются все веса пожертвования на мишкан по серебру, золоту и меди. То есть, на самом деле, и вот это вроде самая беспроблемная часть Раши вызывает у Рэба вопрос. Дартойхен фундам пируш штейт эйх ин Рашбам. Мы обнаруживаем подобного рода объяснения также в комментарии Рашбама. Обердорт штейтес бекицур. Но Рашбам приводит данный вроде подобный пассаж, кратко. Эйла пикудей, это пикудей, перевести не решаюсь. Хешбана кесов вазора ван хейшес, число серебра, золота и меди. Раши обер марих бельшойный. Раши же, ну, разворачивает вот этот посыл, то есть говорит существенно более многословно, что странно для него, надо сказать. Что за отличие в Раши мы обнаруживаем? Первое, алиф, бепарша зой нимну хулю. Первое, это он настаивает на том, что речь идет именно об этом разделе. Бепарша зой, выделяет Ребе, нимну, то есть в этом разделе, в этой главе перечисляются, и так далее, обозначает адрес. То есть закрывает, если я правильно понимаю, возможность предположить, что речь идет, скажем, о главе Ваягер. «Вен раши зокт миньен мишкалей нидвеса мишкан худу фарштейтмен шоин аз эйле пикуди бацидзихне ни цупаршес Ваягер войс из нитокен хэшбен фун нидвеса мишкан нор цупарша зой». И вот тут у нас возникает вопрос. А зачем он закрывает, собственно, возможность? Ну, там, может быть, мы неправильно понимаем, что обратиться к недельной главе Ваягель, но это здесь напрашивается, потому что конкурирующие моменты, конкурирующие мнения, они рассматривают в качестве объекта Пикуды и Амишкан либо паршу Ваягель, либо продолжение, вот, недельную главу уже Пикудой. Так зачем он закрывает для рассмотрения возможность отнести Пикуды и Амишкан к другому месту, настаивает на том, что это про этот раздел, про эту главу, к главе Ваягер. Ведь когда он говорит дальше, что речь идет о весах жертвуемых материалов, то мы автоматически понимаем, что речь идет о Пикудой. Ведь в Ваягер не говорилось про жертвование, про веса там, золото, серебро, меди. В Ваягер говорили, перечислялись предметы, которые составляли мешкан. Следовательно, мы никак не можем предположить, что здесь в данном случае речь идет о другом разделе. Зачем же он тогда настаивал, что это парша зой? Цулибвозди от Гошевой парша зой. Зачем акцентировать на этом внимание? Мифаршем зайден мивайер. Такой вопрос, как водится, не только нам приходил в голову. Комментаторы, смотри 16-ю сноску, название комментариев, которые высказывали подобную претензию, анализировали этот вопрос, объясняют. «Азвибалдез из доа гефсек фунетлихе псуким, бизди тойрам гойптундем хэшбен». Что, мол, поскольку есть перерыв на несколько стихов до того момента, когда Тора начинает, собственно, излагать, перечислять веса пожертвованных материалов. Дерибер муз Раши Баворнен, по этой причине Раши должен предупредить, а за фальпикейн паздем лошен эйле пикуде амишкан вибалдер хэшбен штейт бы парша зой. Все равно правомерно вот такое обозначение, это исчисление мешкана в данном контексте. То есть, с точки зрения данного объяснения, можем перевести пикуды как исчисление. Это исчисление мешкана, поскольку эти исчисления, они в данном разделе все-таки сообщаются. То есть, Раши, комментаторы предполагают, вернее, не предполагают, а утверждают в данном случае, объясняют. Объясняют этот момент тем, что поскольку перечисление весов не начинается моментально за этим стихом, а выдерживается некоторая пауза. Что за пауза выдерживается? Еще два стиха. Там продолжение, давайте зачтем. «Бецалель, сын Ури, сын Хура, из колена Иуды сделал все, что приказал Бог Моише, а с ним вместе Алиав бен Ахисамох». То есть, перечисляются мастера, которые заведовали процессом производства. И только после этого начинается перечисление, собственно, весов пожертвованных материалов. По этой причине Раши надо указать, что оборот «это пикуды и амишкан», несмотря на то, что только через два стиха на третий начинается перечисление, собственно, пикуды и амишкан, правомерно. поскольку в этом разделе, вы типа не беспокойтесь, в этом разделе все будет. Медарф Оберфаштейн. Но, несмотря на это, необходимо понять. То есть, такое объяснение полностью нас удовлетворить не может. Что вызывает вопрос? Порядок изложения Раши. Раши ход гидарзогн, то есть, если бы дело обстояло так, и Раши хотел бы снять тот вопрос, который видят комментаторы из 16-й сноски, то тогда ему следовало бы написать что-нибудь вроде «Эйла пикуды минин мишкалы нидвеса мишкин хулю омор бепаршевы кавица базы». Это исчисление, число весов пожертвований на мешкан, которые, так далее, которые излагаются, которые, да, излагаются в этом разделе. Или что-то в этом духе. Доза есть, в скобочках Рэба поясняет, в чем проблема, в чем он видит проблему здесь. Фри роб тайшен эйла пикуды минин мишкалей худу. То есть, он для начала должен был бы объяснить, что такое вообще эйла пикудей. То есть, что это исчисление весов, что это вот отчет за вложенные материалы. Ундернух цугебнева вудос верт гизог бепарша зой. А потом уже обозначить, а потом уже ответить на вот этот вот, ну, достаточно небольшого, некрупного масштаба вопрос насчет того, а как же два стиха вслед за этим про Бецалеля и Алиава. Обозначить то, что эти веса, они будут приводиться в этом разделе. Алдерах пируш рашин рош паршас тэлдес. С чем это можно сравнить? Где можно увидеть подтверждение тому, что Раши скорее так должен был построить данный комментарий, а подобно тому, как Раши выступает в начале недельного раздела Толдес. Вейла Толдес и Цек, Янкев в Эйсова, Амурим Бепарша. Ну, наверное, всем помнится такой популярный комментарий. В начале недельной главы Толдес Тора говорит «Ве эле толдес Ицхак», а это порождение Ицхака. И Раши объясняет, что подразумевается, кто подразумевается под порождениями Ицхака. Янкев в Эйсов, а Амурим бепарша. Янкев Эйсов, о которых сказано в главе, сказано в разделе. То есть, он вначале объясняет толдес. Вначале он объясняет само содержание термина употребляемого, что имеет в виду «эйле толдес», а потом поясняет, почему это имеет отношение именно к этому разделу, потому что дальше будет говориться про Якова, Эйсова, их взаимоотношения и так далее. «Фарвоз гойбт Раши он бы парша зон нимну хулю». Ну и вызывает вопрос, почему Раши здесь начинает с вот этого определения жесткого «бепарша зой» в этом разделе, в этой недельной главе. Бейс. Второй момент. «Нимну кол мишкелей нидоса мишкан лимай навкамина от гоша зой». У Рэба вызывает претензию то, что Раши настаивает на том, что в данном разделе перечисляются «кол мишкалей нидвеса мишкан» – «все веса пожертвований на мишкан». Что нам это дает? Ну и действительно, если он объясняет просто термин «пикудея мишкан» или «пикудея мишкан» – это в данном контексте исчисление мишкана, то ему достаточно просто указать на то, что данный пассаж, он, данное словосочетание, относится к перечислению весов пожертвований, которые были сделаны, вот были пожертвованы золото, серебро, медь и так далее. Зачем ему надо подчеркивать, что в этом разделе перечисляются все веса пожертвованных материалов? Нохмер, более того. Мегифин тахилов цвишен таргум ункилес, он таргум ейносен. Мы обнаруживаем расхождение, различие между «таргум ункилос» и «таргум еносен». Я надеюсь, что слово «таргум» уже объяснять не надо. Перевод на арамейский язык, который является одновременно комментарием. Есть перевод, есть, ну, достаточно большое число альтернативных переводов. одни из крупнейших, перевод Ункелса, перевод Ейносена. «Ин Ункелс штейт, илен миньоней Машкино». В переводе Ункелса значится вот это вот «Эйле пикуде а Мишкан», он переводит «Илен миньоней Машкино». Рэба выделяет слово «миньоны», оно будет ключевым вот в этом различии. Это миньоны, ну, миньоны от слова как миньян на еврейском языке, число. Это числа исчисления мешкана. Оберн таргум ейносен зоктер, но в таргум ейносен перевод следующий. Илен миньоны маскилейн усхумгейн демашкино. Это то же самое, что у Ункелоса, Илен Миньоной. И у Ейносна то же самое, Илен Миньоной. Но он расширяет это определение. Маскилен, маскилен это как мешкалот, веса, весов и количеств мешкана. Маскилен весхумген, это как мешколейс весхумим. Схум. Как сумма. Зетмен аз ункилас восис нейнтер цупшут и шермикра. И мы с вами неоднократно упоминали в других беседах о том, что из этих двух торгумов ункилас гораздо ближе к простому смыслу. Ну, это можно отметить хотя бы потому, что Раши постоянно на него ссылается. Или вступает с ним в полемику, или ссылается на него. Иногда ссылается, даже не приводя из него цитаты, ну, то есть, как бы, как на текст, который по умолчанию всем известен, и вот параллельным слоем занимается Раши. Он ближе к простому смыслу. Торгум Ейносен, дальше от простого смысла, представляет собой в большей степени внутреннее толкование и так далее. Так вот, мы видим, что Ункилос, который ближе к простому смыслу, к еду, ахан лучитес Раши, то есть к подходу Раши, «зок нордер лордем лошен миньен», он вообще использует только слово «миньен», числа. То есть «пикуде а мишкан» он объясняет «миньон», «миньон» и «демашкина». «Он Раши клайб тоис», там Ейносен пускается в какое-то расширение этого, начинает прояснять, что речь идет не просто о числах, числах, которые имеют, в которых описывается процесс создания мешкана, а это веса, количество. Раши клайб то есть алдерактым лошен фун Ейносена. Раши же, который на первый взгляд должен был бы быть солидарным с Ункелосом, он почему-то избирает что-то вроде Ейносена. Он из мойсив мишкалей и добавляет слово мишкалей, вот как он сказал, маскилон в Ейносене. Веса. Не просто числа, а веса. Велиидех эрз машмиддем вортус хумгейн. Но при этом опускает схумгейн из Ункелоса, то есть схумы, количество. Вот ограничивая слово мишкелей. В Раши нимну кол мишкелей нидвеса мишкан. Нимну, я думаю, что это имеется в виду, как миньоны в Ункелосе и в Ейносене. Ну и Ункелос на этом останавливается. Что же мешало Раши на этом остановиться? Нет, Раши пишет «кол мишкалей нидоса мишкан». Значит, первый вопрос у нас по этому обороту. Зачем вообще нужно «коль»? Что это дает в принципе? Что это нам докладывает, что меняет с точки зрения объяснения исходного оборота «эйла пикудей». На самом деле возникает вопрос еще и по поводу «мишкалей» слова. То есть «мишкалей» зачем? Просто надо было сказать «посчитано», там, хочешь сказать «все», «посчитано все, что имело отношение к мешкану». «Посчитаны пожертвования на мешкан». Понятно, что эти вопросы, они, как это часто бывает в наших рассуждениях, они, наверное, пока что, ну, во всяком случае, для меня звучат как нечто такое формальное, придирки к деталям, непонятно, во что могущее вылиться. Ну, то есть, ну, в конечном итоге, ну, привязались мы к этому «коль». Почему бы Раши не сказать «коль», тем более «парша зой». Почему бы Раши не начать со слов «Парша Зой»? Ну, в конечном итоге, велика ли разница? Скажет он «Парша Зой» или он закончит на том, что речь идет именно об этом разделе? Но, как мы хорошо знаем, в результате подобного рода вопроса они складываются в какую-то в необходимость прийти иной раз к совершенно иному представлению Раши, представлению о смысле того, что Раши говорит, нежели нам показалось в начале. Пункт далит. В ей шлемер абьюр базе. И следует дать объяснение этому. Бефирыш эйф эйле пикудей, кум траши баворн на шайла пшута. Своим объяснением по поводу эйле пикудей Раши хочет предупредить простой вопрос. Ну, ход достаточно стандартный для наших обычных рассуждений вот в таких ситуациях при анализе Раши. Зачастую мы с вами не понимаем, что говорит Раши, просто потому что не вполне представляем себе, чего он хочет добиться. Что его интересует, как, какой вопрос у него возникает. Так вот, Раши здесь предупреждает простой вопрос. И ссылается Ребе в качестве опоры для такой позиции, которая сейчас будет высказана, на ключевые комментарии Сифтей Хахомим. Вот сборник комментариев к Раши и Маскель Лейдовид, комментарий, который суммирует различные объяснения на уровне простого смысла, насколько я понимаю. «Дер лошен эйле вайст эйфа схолас иньен». Уннохмер. Раши объясняет оборот «эйле пикуде амишка». Вот это слово «эйле», которое стоит в начале этого оборота и в начале нашей недельной главы, указывает на начало определенной идеи. И более того, «ви Раши брэнкен рош паршас мишпотим». Более того, на самом деле, вот это «эйле» должно нам напомнить начало недельной главы Мишпотим, которая начинается со слова «вэйле», «вэйле амишпотим». Там Раши как раз объясняет, что существует принципиальная разница между тем, начинается раздел со слова «эйле» или со слова «вэйле». Мол, если говорится «вэйле», как в Мишпотим, то имеется в виду продолжение и развитие сказанного выше. Глава Мишпотим следует за недельной главой Исрой, где происходит дарование Торы, и Раши совершает там достаточно масштабный вывод относительно природы законов, которые излагаются, многочисленнейших законов, которые излагаются в недельной главе Мишпотим. Что они, мол, приходят в продолжение к дарованию Торы и так далее. Смотри там. В нашем же месте говорится «эйле» и «раши» достаточно недавно, на самом деле. Глава Мишпотим – это в середине, считайте, книги Шмейс. Сейчас мы завершаем книгу Шмейс не так далеко назад. Он объясняет отдельно, что «кол моким шнеймар эйле», что всякое место, где написано «эйле», отрицает посоль, слово «посульный», «негодный», да, делает негодным, отрицает, отмежевывается от того, что говорится выше. То есть, союз «в», там, в данном контексте, как русский союз «и» в русском языке, объединяет между собой отрывки текста, фрагменты текста. Поэтому, если глава начинается со слова «вэйле», и это законы, «вэйле мишпатим», например, то это «в» привязывает текст последующий к предшествующему. А если текст начинается с «эйле», как здесь, «эйле пикуде амишкан», тоже начало главы, кстати, что роднит эти места, то это отмежевывает текст, который дальше идет, от того текста, который прежде. И если так воспринимать это «эйле», то есть первая позиция, которая была нами высказана, что «эйле» отмечает начало повествования, перечисления, чего угодно. Ну, в русском языке это тоже самое. Это когда мы говорим «это», и дальше разворачиваем мысль, то слово «это» отражает, или «эти», отражает начало определенного рассуждения, перечисления, заявляет начало темы. И более того, если данное перечисление, если «это» идет без союза до него, то значит, это полное отмежевание от предшествующих рассуждений. Из нит фарштандик, и непонятно, а филу вэм мезултайшн аз эйли пикуде амишка бацидзих, даже если мы объясним, что вот эти, начало нашей недельной главы, эйли пикуде амишкан, относятся нит цудер фридзике седра нор, не к предыдущему разделу «но», Судем хэшбен анидовейс, к числу пожертвований, которые дальше вот в продолжении главы идут, вот штейт вайтрендер индер седра, которые перечисляются дальше уже в главе Пикудей, изэс дох форта гэмшэх ун ойсфир, это так или иначе все равно продолжение, развитие, гэпэх фун посоль, то есть противоположно, это совсем очень трудно сказать, что здесь происходит какое-то размежевание между темами. Такое решительное отвержение того, что было до этого. А сейчас мы все с этим закончили, начали новую тему. Фундер Фридик и Седра. По отношению к предыдущему разделу, к разделу Ваягель. Аз нох дэм ви савер дэр цэлта ви идн гобн минадэв гивэн цум лэхэс амишкэн. Что после того, как рассказывалось о том, как евреи жертвовали на строительство мешкана, он мигод гинут зейрны довы сейф асиеса мишкан и реализовали свои пожертвования в изготовлении мешкана. Год Моше Рабейну обгигебна хешбен цудиидн. Моше Рабейну дал отчет евреям, посчитал евреям. Вифолдин и довизм гобн батрофн, он визей зайнен ойзгинус геворн. Сколько пожертвований было сделано в итоге, и что из этих пожертвований было изготовлено. То есть, вот это эйле, которое обозначает начало сюжета как минимум, а вообще говоря, означает такое разделение с предшествующим изложением, оно здесь как минимум неуместно. У нас же уже фактически четвертая глава повествует о строительстве мешкана. И там говорилось еще, начиная с главы Трума, имеется в виду, говорилось о том, как евреи были призваны жертвовать, потом объяснялось устройство мешкана. В главе Ваягель говорилось о том, как совершенные жертвования реализовались в изготовлении деталей мешкана, и дальше вроде как разговор переходит вполне ожидаемым образом, ну вот в такую заключительную фазу, где Моше Рабейну отчитывается перед евреями, ну вот создает, формирует такой отчет, я не знаю, он ли отчитывается. Рэбе здесь пишет, вот Моше Рабейну об гегебена хэшбен. Моше Рабейну дал отчет. Дает отчет евреям относительно того, и что же в итоге получилось. То есть, были пожертвованы какие-то чудовищные количества, скажем, драгоценных металлов. И Моше Рабейну отчитывается о том, сколько было принято материалов и сколько было изготовлено, сколько и чего было изготовлено в итоге из этих материалов. И сказать, что это, то есть то, что говорится в недельной главе Ваягель, скажем, до нашего рассуждения, это совершенно нечто отдельное, ну, совершенно неуместно на первый взгляд. Непонятно, зачем, почему Писание так делает. Штелзихдишайла возникает вопрос. Фарвоз штейт додем лошен эйле. Откуда здесь берется слово эйле? Воспользоваться решением, которое призвано вроде как с точки зрения Раши выше. А Раши, кстати, я забыл сказать, что Ребе там отмечает высказывание Раши слова «бехол моким», в частности, в каждом месте. То есть, в каждом месте, в смысле, что это общее правило. Если стоит «эйле», значит, это отменяет предшествующее. «Он нит в эйле». То есть, на первый взгляд, здесь раздел должен был бы, буквально должен, обязан был бы, начинаться точно так же, как «вейле амишпотим», точно так же должен был бы начинаться не «эйле», а «ве эйле», что указывало бы на, ну да, там, новую главу во всей этой истории, но, тем не менее, главу, которая развивает рассуждения прежние. И Ребе предлагает считать данный вопрос вот ключевым, исходным. И вот этот вопрос Раши и предупреждает, добавляя «Аспекуде амишкен бацидзих нит нор цудем хэшбен во фундзин идовэйс нор», что «пекуде амишкен» относятся, обозначают не только счет пожертвований, не только вот эти веса золота, серебра и меди, которые сразу вслед за этим перечисляются. «Нор эйх цуминен колки и ловлы холавей десей», но также и перечисление всех предметов утвари по всем работам его, в смысле мешкана. То есть, подразумевает также и перечисление, которое там дальше, сильно дальше, в нашей недельной главе. «Воздермит вертми вуэр ви парша зой гобзихон анаер иньен бешайхос цуммишкан кэзелькаман», чем объясняет, каким образом данная глава может рассматриваться как нечто принципиально новое, вплоть до эйли, которая отменяет предшествующее. Почему данное перечисление является чем-то принципиально новым, которое должно начинаться с эйли в рамках общего разговора о мешкане? Кадель-камен, как дальше будет объясняться? Если у вас возникло ощущение, что вы не поняли, где объяснение, оно еще просто не прозвучало. Мы сейчас сделали только наметку этого объяснения. То есть, мы разобрались в том, на что отвечает Раши. Что он хочет предупредить вот такими странностями своего комментария, как бы. Ну, скажем, сейчас мы упомянули ту странность, что он почему-то к «пекуде амишкан» привязывает не только изложение, вот этот отчет по весам пожертвованных материалов, но также и в дальнейшем разговор о том, что вот евреи изготовили, принесли Моше Рабейну, и это, и опять длинное перечисление разных деталей, составлявших мешкан. Раши вынужден понимать под «пекуде амишкан» и то, и другое. Выше мы задали вопрос, почему, с чего он берет, что здесь имеется в виду, что слово «пекуде амишкан» сразу отсылает нас к двум местам, тем более разделенным друг с другом там одеждами священства. Он вынужден так сделать и обязан настоять на том, что речь идет именно о парше зой, и с этого буквально начать. Именно об этом разделе. Потому что, мол, здесь речь идет о совершенно новом чем-то, что должно отделяться от предыдущих рассуждений, от предыдущего повествования словом «эйли».